Ночь была непроглядно темная. Вечером, когда бойцы обедали и отдыхали на хуторе, название которого никто не запомнил, не то Янчин, не то Яничкин, над степью прошел ливень с холодным ветром и грозой. Вода шумела в балке за хутором, как река. Разведчики доносили, что возле села Липецы вода выжила немцев из наскоро вырытых окопов. Видно было при вспышках молний, как они, вылезая на брусверы, выкачивали воду из блиндажей пожарным насосом. Ливень бушевал недолго. Ко времени выступления батальона погода утихла, и потоки сбежали. Ручей в балке перешли вброд. Вода не достала и до колена. Но тучи еще не рассеялись. В небе не видно было ни одной звезды. Еще глухо ворчал в стороне гром, трудно отличимый от далекой орудийной канонады. Изредка поблескивала молния, освещая на миг движущиеся по полю без дороги неуклюжие фигуры бойцов в мокрых, вздувшихся горбом на спинах, плащ-палатках. Колонна шла целиной. Ноги не вязли в грязи, а лишь оскальзывались на мокрой траве. Трава была невысокая, но густая, сочными, мясистыми, чувствовалась под сапогом, листьями. По такой траве и в суш было бы скользко идти. Капитану Спиваку, шедшему рядом с колонной, почудился среди группы запахов обкуренного дымом костров и мокрой от дождя и пота солдатской одежды какой-то тонкий аромат. Он поднимался от земли. Спивак нагнулся, сорвал на ходу пучок травы, растер в ладонях мохнатые влажные листочки, понюхал. Кто-то из бойцов тоже нагнулся за ним, другой, третий. «Мята», — сказал один негромким тенорком. «Помять идем. Эх, хорошо пахнет». «Мята», — удивленно подтвердил другой тихо. «По колонне приказано было двигаться без лишнего шума». «Да сколько же ее здесь? Откуда взялась? Дикая, что ли?» «Нет, не дикая», — сказал первый. «Посев. Ее нарочно сеют, как пшеницу. Для чего?» «А для всего. Лекарства делают из нее. Зубы у тебя болели когда-нибудь?» Есть такие капли, мятные, на зубы. И в конфеты подмешивают для запаху. Она доходная штука, эта травка. Мы тоже сеяли в колхозе. 3 гектара. Что-то много выручали. 1000 несколько. Эх, пахнет как. Рви в карманы побольше. Чай будем заваривать. Посев, значит? Вон как. Да оно и видно. Сколько идем, все мято. Значит, ее тут и при немцах сеяли. Полюбилась. Нет, должно быть еще колхозная, она долголетняя, от корня отрастает. А может, помещик сеял? Тут же до 39-го еще паны были. Колонна остановилась, дорогу переградила широкая водомойна с крутыми берегами, образовавшаяся в степи от дождей. Кто-то заметил в темноте большой белый камень и стал подкапывать его к водомойне. Но передние уже одолели ее. Кто, перепрыгивая с разгону, кто, сползая на дно, в грязь и выкарабкиваясь на кручу на четвереньках. Не ожидая задних, догонявших колонну бегом, пошли дальше. Небо стало проясняться. В разрывах туч показались звезды. С севера дул резкий холодный ветер. Какой иногда в мае, после жарких, почти летних дней теплых гроз, нагоняет внезапно на цветущие сады ночные заморозки. В стороне села Липицы слышались изредка короткие сонные пулеметные очереди, и дрожало в небе под тучами зарево от ракет. Под ногами идущих был тот же мятный, скользкий, душистый ковер. «А один колхоз у нас, — стал тихо рассказывать товарищу тот солдат, что говорил про мяту, — 1 гектар роз посадил. Все смеялись, пустяками занимаются, бабье дело, цветочки сажают, а не знаешь, какую деньгу огребли из эти розы. Букеты продавали, что ли? Нет, тоже сдавали государству. По-простому, видишь, как назвать розу? Ну, цветок и все. А по-научному называется фиранос. Из тех лепестков розовое масло давит. Пуд масла, говорят, всего-навсего можно собрать 1 гектара. Зато цена ему 10 000. Ого, вот бы таким маслицем кашу заправить. Не ел бы. Не годится в пищу. Что к чему? Как духи, например. Жидкость. Тот же чистый спирт. А пить не станешь. Отвратительно. Несъедобное. «А оно, знаешь, неплохо», — продолжал громче после недолгого молчания тот же боец, обладатель мягкого певучего тенорка. «Иметь в большом хозяйстве промежду пшеницы, гречки, подсолнуха и такого посеву сколько-нибудь, всего понемножку. Одно не уродит, другое уродит. Чем-нибудь, да и оправдаешься. Вот сеяли мы еще в колхозе каляндру, тоже называется фиранос. Ну, эту я не знаю, для чего ее употребляют. Вонючая, спасу нет, клопами воняет. За километр, как подходишь к ней, начинаешь чихать. В молодьбу хоть противогаз надевай. А тоже отставить молодьбу и разговоры», — сказал полголоса, вынырнувший откуда-то сбоку из темноты комбат Петренко. «Вы хлеборобы, гречносеи, дома будете заниматься молодьбой». «Есть отставить молодьбу», — прошептал разговорчивый боец и умолк. Несколько минут батальон двигался в полном молчании. Тишину нарушил сам же комбат. «Не каляндра, а кориандр», — бросил он негромко через плечо, прибавляя шагу, чтобы догнать голову колонны. «Это кто там об эфироносах говорил?» «Завалишин». «Кориандр. И не фероносы, а эфироносы. Так называются эти растения. Понятно? Потому что содержат в себе эфирные масла, которые в парфюмерной промышленности употребляются. Это валюта, золото. А пуд золотого масла стоил до войны не 10 тысяч рублей, а, если уж хочешь знать точно, 55 тысяч. Не растягивайся, шире шаг, заднее. В балку придем, покурим». Спивак невольно улыбнулся этому замечанию комбата. Уточнил агроном. Батальон шел в обход Липецы. С места взяли влево, с тем, чтобы, пройдя 8 километров до 3 курганов у развилки дорог, отметка на карте 174.3, повернуть круто вправо и выйти в тыл противнику. Прошли посевы мяты, пересекли 2 узеньких клина озими, уперлись в густые заросли дикого терновника, поискали обхода. Ни вправо, ни влево, нет им конца. Пошли через колючие кусты напролом, накинув капюшон и плащ-палаток на головы, чтобы не выцарапать ветками глаза. За терновником вышли на вязкую пахоту. Здесь все задышали тяжелее. Пахота была свежая. Кто-то из жителей этих дочисто ограбленных гитлеровцами деревень еще вчера днем или прошлой ночью пахал здесь. Уже слышен был гул пушек на востоке. Немцы впрягали последних лошадей в обозные брички, угоняли и скот, приказывали всем, грозя расстрелом, уходить в лес. А он, прячась в глухой степи со своей лошадью и плужком, пахал, отдавая дань весне и вековечным привычкам крестьянина. Грязь на рыхлой, размоченной ливней пахоте успела загустеть на холодном ветру. На сапоги налипала по пуду земли. Бойцы, многие из которых несли на плечах максимы, длинные тяжелые противотанковые ружья и батальонные минометы, с трудом вытягивали ноги из грязи.